Давайте. Коллеги, 58 минут. Просьба занимать рабочие места и регистрироваться. Что, коллеги, вроде все расселись по местам, все зарегистрировались, времени 10 часов. Довожу до вашего сведения, что кворум, необходимый для проведения заседания Думы, составляет 25 депутатов. В зале присутствует и зарегистрировалось. Так, убрали, рано вы убрали, я не посмотрел, сколько у нас там зарегистрировалось человек-то. 45 человек, то есть необходимое количество депутатов в зале для проведения заседания, я думаю, имеется. Поэтому в соответствии со статьей 44 регламента областной думы объявляю очередное, четвертое заседание Тюменской областной думы 7-го созыва открытым. Уважаемые коллеги, в работе заседания принимают участие Мор Александр Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Соболев Виктор Иванович, Огородников Дмитрий Олегович, Гиберт Юрий Борисович, Сафонов Александр Николаевич, Герасименко Александр Владимирович, Стоякин Геннадий Никифорович, а также в большом зале присутствует заместитель губернатора Тюменской области. В режиме видеоконференц-связи в заседании принимают участие Тараканов Павел Владимирович, Московский Владислав Викторович, Сысоева Оксана Александровна, Заболотный Евгений Борисович, Киричук Степан Михайлович. А также в режиме видеоконференц-связи принимают участие представители исполнительных органов власти Тюменской области, представители аккредитованных средств массовой информации принимают участие в заседании в режиме видеоконференц-связи в информационно-выставочном комплексе областной думы. Переходим к обсуждению проекта повестки дня. Информирую вас, что проект повестки дня был обсужден на заседании Совета Думы и сформирован по предложениям комитетов и комиссии областной думы, и предлагаю принять его за основу. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Решение принято. Пожалуйста, какие предложения, замечания есть по повестке дня? Так, Швецова Ольга Владимировна, пожалуйста.
Уважаемый Александр Викторович, уважаемый Сергей Евгеньевич, коллеги, доброе утро. Сегодня состоялось неочередное заседание Комитета областной думы по социальной политике, в связи с чем прошу в проект повестки заседания областной думы включить вопрос о проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Рассмотреть его после вопроса номер 4 основной повестки. Спасибо.
Спасибо. Величко Оксана Александровна, пожалуйста.
Добрый день. Комитет по бюджету, налогам и финансам дополнительно предлагает включить вопрос о награждении почетной грамоты Тюменской областной думы.
Спасибо. Больше предложений нет. Голосуем по мере поступления. Кто за то, чтобы включить в повестку дня по предложению Комитета по социальной политике вопрос о проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и рассмотреть его после четвертого вопроса основной повестки дня? Прошу голосовать. Решение принимается. Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о награждении, который вносится Комитетом по бюджету, налогам и финансам, прошу проголосовать. Принимается. Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом с учетом тех поправок, за которые мы только что проголосовали, прошу проголосовать. Принимается. Спасибо. Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня. Заслушивается вопрос второй. Докладывает Величко Оксана Александровна, пожалуйста.
Вчера на очередном заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам был рассмотрен проект закона Тюменской области об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Подготовленный с учетом результатов работы согласительной комиссии и принятого 24 ноября 2021 года в окончательном чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы областного бюджета предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету Тюменской области из федерального бюджета по годам 2022 год на 1 миллиард рублей, 2023 год на 1 миллиард 769 миллионов рублей, 2024 год на 2 миллиарда 289 миллионов рублей. В частности, в 2022 году бюджету Тюменской области планируется предоставить субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в объеме 121 миллион 128 тысяч рублей, субсидии на реализацию мероприятий в сфере безопасности дорожного движения в объеме 598 миллионов 11 тысяч рублей, субвенции на осуществление полномочий в сфере лесных отношений, в том числе на осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в объеме 291 миллион 983 тысячи рублей. Расходы областного бюджета ко второму чтению предлагается увеличить на 2022 год на 1 миллиард 127 миллионов рублей, на 2023 год на 1 миллиард 889 миллионов рублей, на 2024 год на 2 миллиарда 409 миллионов рублей. В том числе за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2022 году на 1 миллиард, в 2023 году на 1 миллиард 769 рублей, миллионов рублей, в 2024 году на 2 миллиарда 289 миллионов рублей. На реализацию государственной программы повышения безопасного дорожного движения в 2022-2024 годах на 120 миллионов рублей ежегодно, в целях оказания содействия в реализации возложенных на подразделения ГИБДД ОМВД Тюменской области полномочий по обеспечению осуществленной безопасности на автомобильных дорогах Тюменской области в части сбора, хранения и передачи информации о транспортных потоках, передвижения транспортных средств, полученных с работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. С учетом изменений предлагается утвердить следующие основные параметры областного бюджета. Доходы на 2022 год 195 миллиардов 671 миллион рублей. На 2023 год 194 миллиарда 655 миллионов рублей. На 2024 год 192 миллиарда 189 миллионов рублей. Расходы на 2022 год 233 миллиарда 205 миллионов рублей. На 2023 год 220 миллиардов 777 миллионов рублей. На 2024 год 213 миллиардов 354 миллиона рублей. Все материалы у депутатов имеются. Комитет рекомендует депутатам областной думы принять проект закона Тюменской области об областном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором и третьем окончательных чтениях.
Спасибо. Уважаемые коллеги, хотел бы с вами посоветоваться, стоит ли давать слово для доклада или содоклада Тарану Михаилу Валерьевичу, поскольку Оксана Александровна довольно подробно, так сказать, рассказала нам о всех изменениях, которые вносятся в бюджет. Есть необходимость доклада? Нет необходимости, да? Никто не настаивает. Хорошо, спасибо. Тогда, значит, я предоставляю слово сначала Артюхову Андрею Викторовичу, он возглавлял согласительную комиссию от областной думы. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, в соответствии с законом Тюменской области об бюджетном процессе в Тюменской области для разработки согласованного варианта основных характеристик областного бюджета была сформирована согласительная комиссия из представителей правительства Тюменской области и областной думы на паритетных началах. Проведено три заседания согласительной комиссии с 15 по 17 ноября 2021 года. К проекту областного бюджета поступило более 140 вопросов и предложений от фракций, от граждан в рамках проведения общественных обсуждений. В ходе проведения этих общественных обсуждений в период со 2 по 12 ноября 2021 года поступили предложения, связанные с социальным характером, образование, здравоохранение, жилье, трудоустройство граждан, вопросы строительства, ремонта дорог, детских площадок и так далее. Все поступившие в ходе общественных обсуждений вопросы и предложения рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете на 2022 и на плановый период 2023-2024 годов. Все обратившиеся граждане получат ответы на заданные вопросы. В ходе работы согласительной комиссии рассмотрены и согласованы доходы и расходы по всем разделам областного бюджета. Хочу отметить, что расходы по разделу образования предлагается увеличить в 2022 году на 234 миллиона 593 тысячи рублей, в 2023 году на 365 миллионов 989 тысяч рублей, в 2024 году на 97 миллионов 376 тысяч рублей. По итогам работы нашей комиссии с учетом безвозмездных поступлений из федерального бюджета по разделу здравоохранения на трехлетний период будет увеличение на 270 миллионов рублей. По разделу «Национальная экономика» предлагается увеличить в 2022 году на 948 миллионов рублей, в 2023 на 1 миллиард 423 миллиона рублей, на 2024 год на 2 миллиарда 133 миллиона рублей. Уважаемые коллеги, проект закона Тюменской области об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов предлагается принять во втором и в третьем окончательном чтениях. Спасибо.
Коллеги, есть еще желающие выступить, вопросы задать? Тогда будем подводить итоги. Коллеги, действительно, на мой взгляд, а вот Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста, кому у вас вопрос? Включите ее микрофон. Казанцева.
Значит, на увеличенную сумму 207 миллионов рублей на здравоохранение, что предполагается сделать в здравоохранении?
Так, Михаил Викторович, пожалуйста.
Четвертый микрофон, спасибо. Ко второму чтению по разделу здравоохранения действительно идет увеличение. А что же предполагается? Поступили средства на строительство филиала поликлиники в Каскаре в 2022 году. Кроме того, на реализацию проекта модернизации первичного звена здравоохранения в рамках реализации национального проекта здравоохранения. До 2024 тоже заведены соответствующие ассигнования. Спасибо.
Спасибо. Больше вопросов нет. Желающих выступить, кроме вас, Михаил Валерьевич, тоже нет. Вы записывались. Пожалуйста, вам слово. Анна хотела ответить. Да. Коллеги, давайте будем небольшие итоги подводить на рассмотрение вопроса. Действительно, если говорить о бюджете на три предстоящие года, то, на мой взгляд, он действительно подготовлен по консервативному варианту и по консервативному прогнозу. Вы знаете, что есть, так сказать, оптимистичный, базовый, консервативный, так сказать, сценарий формирования проекта бюджета. Вместе с тем радует, конечно, что в среднем за три года 56% значит, расходов носят социальный характер. Может, кого-то может смущать, что по сравнению с исправленным или поправленным нашим бюджетом на 2021 год показатели поменьше. Но я вам еще раз говорю, что это после того, как вы внесли изменения. Если говорить об основном законе, который был принят при формировании бюджета на этот год, то у нас получается доходы увеличились на 40 миллиардов, расходы на 18 миллиардов, дефицит уменьшился на 27 миллиардов. Вот сколько я помню, всегда бюджет у нас формировался по консервативному варианту, и, как правило, рассматривая после исполнения бюджета 9 месяцев, мы вносили поправки, и поправки всегда вносили в сторону увеличения. Я не сомневаюсь, что и сейчас ситуация, наверное, пойдет по этому же сценарию. Бюджет позволяет, на мой взгляд, не только успешно решать текущие задачи, но и нацелен на перспективы развития нашей области, по крайней мере, вот на три предстоящие года. Поэтому я хотел бы поблагодарить и депутатов областной думы, и работников аппарата, и, разумеется, значит, всех представителей правительства, кто участвовали в подготовке и принятии этого бюджета, работников счетной палаты. Вот. И я считаю, что эта работа, которая была проведена, она была проведена в таком конструктивном русле и позволила сформировать вот такой хороший бюджет. И сейчас, коллеги, давайте будем голосовать, кто за то, чтобы принять во втором чтении проект закона Тюменской области об областном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годы. Прошу включить режим голосования. Во втором чтении мы приняли, спасибо. Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить губернатору области для обнародования? Прошу голосовать. Бюджет принят. С чем вас и поздравляю. А сейчас слово передаю Морову Александру Викторовичу. Пожалуйста, следующий.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, добрый день. Я от своих коллег благодарю вас за очень конструктивную и высокопрофессиональную работу над проектом бюджета. Сегодня мы приняли наш с вами общий бюджет, и несмотря на все текущие экономические сложности, мы с вами смогли сохранить наш бюджет, во-первых, социально ориентированным, во-вторых, сохранить его бюджетом развития, которое позволяет нам не терять динамики развития, которую мы набрали за последние уже очень много лет. Я благодарю вас за то, что мы приняли с вами бюджет в запланированные сроки. Это позволит нам уже сейчас приступить к проведению всех необходимых процедур, заключению контрактов для того, чтобы быстро, эффективно и в полном объеме реализовать те объекты и те планы, которые мы с вами заложили в проекте бюджета, уже в принятом бюджете. При этом я благодарю все партии, все фракции за представленные предложения. Часть из них уже учтена в проекте бюджета, часть из них, мы с вами договорились, будет учтена в ходе исполнения бюджета, в ходе нашей с вами жизни в 2022 году. Часть из них требует обсуждения, но абсолютно все они направлены на одно, на развитие Тюменской области, на то, чтобы сделать жизнь наших земляков еще более комфортной, еще более удобной, а область привлекательной для инвесторов и для создания основ дальнейшего экономического развития. Благодарю вас за эти предложения. Мы их все в работу берем, и в ходе уже исполнения бюджета, в ходе его реализации в 2022 году обязательно вернемся к их обсуждению и учету в нашей работе. Спасибо большое.
Спасибо, Александр Юрьевич. Давайте похлопаем. А сейчас, коллеги, переходим к третьему вопросу повестки дня. Докладывает Величко Оксана Александровна.
Вчера на очередном заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам был рассмотрен проект закона Тюменской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов. На заседании областной думы вчера данный законопроект был принят в первом чтении. Ко второму чтению замечаний и предложений к нему не поступило. Проект бюджета фонда сбалансирован по доходам и расходам. Предлагается утвердить на 2022 год в объеме 28 миллиардов 949 миллионов рублей, на 2023 год в объеме 30 миллиардов 788 миллионов рублей, на 2024 год в объеме 33 миллиарда 101 миллиона рублей. Материалы у депутатов имеются. Необходимые пояснения может предоставить директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области Гиберт Юрий Борисович. Комитет рекомендует депутатам областной думы принять данный законопроект во втором и третьем окончательных чтениях.
Спасибо. Спасибо, Оксана Александровна. Коллеги, есть ли необходимости в содокладе или если нет необходимости, да? Так, вопросы? Вопросов нет. Желающих выступить тоже нет. Тогда будем с вами принимать постановление по данному вопросу. Предлагается принять во втором чтении проект закона, который мы только что с вами обсуждали, и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Кто за принятие в целом этого постановления, прошу проголосовать. Постановление принято, спасибо. Принимаем второе постановление. Принять закон в окончательном чтении, направить губернатору области для обнародования и снять с контроля соответствующее постановление. Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. Решение принято. Спасибо, коллеги. Переходим к следующему вопросу повестки дня. Внести так. Четвертый вопрос. Пожалуйста, Оксана Александровна.
Также вчера на очередном заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам был рассмотрен проект закона Тюменской области номер 209407 о внесении изменений в некоторые законы Тюменской области. Законопроект вчера на заседании Тюменской областной думы был принят в первом чтении. Вашему вниманию представлена таблица поправок, включающая все поступившие замечания и предложения. В зале присутствует председатель Счетной палаты Тюменской области Огородников Дмитрий Олегович, который в случае необходимости ответит на ваши вопросы, а комитет рекомендует депутатам областной думы принять данный законопроект во втором окончательном чтении.
Спасибо. Так, коллеги, есть ли вопросы кому-то? Желающие выступить? Тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается принять закон. С учетом принятых поправок направить закон губернатору области для обнародования. Снять контроля соответствующее постановление. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы принять это постановление, прошу проголосовать. Постановление принято. Спасибо, коллеги. Переходим к внесенному с голоса вопросу повестки дня. Это о проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Пожалуйста. Ольга Владимировна, докладывайте.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. Комитет по социальной политике рассмотрел проект федерального закона. Я напомню, что он подготовлен и внесен в Государственную Думу правительством Российской Федерации. Согласно проекту федерального закона, с 1 февраля следующего года граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные мероприятия, объекты общественного питания, розничной торговли, за исключением тех организаций, которые сегодня обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также аптек, с предъявлением либо QR-кода о вакцинации, либо документа, который подтверждает, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцины. До 1 февраля следующего года при отсутствии у гражданина необходимой для документации для посещения данных объектов он будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Коллеги, я хотела бы отметить, мы сегодня на комитете об этом говорили, что в настоящее время меры, которые принимают органы власти, направлены в первую очередь на то, чтобы снизить вероятность заболевания, заражения наших земляков, снизить нагрузку на медицинский персонал, на те органы власти, которые работают в сфере здравоохранения, уже второй год в очень напряженной, максимально напряженной обстановке. И этот закон – это инструмент, который позволит нам сегодня минимизировать контакты и ограничить цепочки заражения наших земляков. Коллеги, в Тюменской области для борьбы с распространением коронавирусной инфекции делается все возможное, даже больше. Вчера об этом говорил губернатор в своем послании. И сегодня мы понимаем, что победить пандемию возможно только через формирование коллективного иммунитета путем вакцинации. В настоящее время в Тюменской области вакцинировано первым компонентом более 860 тысяч человек. И, конечно, уже данный законопроект рассматривают другие регионы. Более 19 региональных парламентов поддержали данный законопроект. В Государственной Думе заявлено, что законопроект в ближайшее время также будет обсуждаться в Общественной палате Российской Федерации, в Национальной медицинской палате. И после этого его рассмотрят все фракции Госдумы и профильные комитеты. Коллеги, сегодня вместе с нами на заседании Думы принимает участие заместитель губернатора Тюменской области Кузнечевских Ольга Александровна, которая при необходимости сможет ответить на вопросы депутатов. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо.
Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, сразу скажите, в адрес кого задаете вопрос?
Представители здравоохранения. Люди, которые переболели, бессимптомно переболели, дома переболели, то есть, понимаю, антитела у них есть. Какая у них процедура вообще потом доказать, что у них есть отвод? И насколько дается отвод, если человек дома переболел бессимптомно?
Наталья Валерьевна Логинова, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сказать о том, что сегодня ведутся дискуссии в части того, как экспертное мнение будет оглашено и в Министерстве здравоохранения, и в Роспотребнадзоре в отношении пациентов, которые перенесли бессимптомно коронавирусную инфекцию. Но уже сегодня мы знаем и понимаем, что те люди, которые перенесли коронавирус бессимптомно, это были именно легкое течение, или абсолютно, да, человек мог не заметить и не обратиться за медицинской помощью. И как практика показывает, иммунитет у него формируется очень слабый, ненадежный. Поэтому в любом случае сегодня Министерство здравоохранения решительно нам рекомендует этих пациентов вакцинировать с тем, чтобы сформировать поствакцинальный иммунитет, и 6 месяцев человек может спокойно быть в социуме с той иммунной защитой, которую мы имеем. Поэтому сегодня однозначно трактовать бессимптомные или несимптомные для нас, для медиков сегодня основа — это обращение за медицинской помощью. Это доказанный факт инфицирования и подтвержденный лабораторно ПЦР-исследованием, диагностикой, и затем формирующийся иммунитет после перенесенного заболевания, подтвержденного ПЦР, или все-таки вакцинация. Вот только так. Пока трактовка такова. Спасибо.
Спасибо. Гальченко Олег Анатольевич, ваш вопрос, и кому он адресован, пожалуйста.
У меня вопрос Наталье Валерьевне. В настоящий момент существует орган, куда может обратиться гражданин за получением заключения о противопоказании к вакцинации от ковид?
Пожалуйста, Наталья Валерьевна.
Да, безусловно. Да, спасибо большое. Сегодня любая территориальная поликлиника, а сегодня все жители Тюменской области прикреплены территориально поликлиники. Ну и даже если есть необходимость в медицинском освидетельствовании и осмотре, Пациент может обратиться в поликлинику по месту жительства, где будет проведено исследование. Ну, в любом случае мы изучаем анамнез такого пациента, изучаем все перенесенные заболевания для такого пациента, оцениваем, если необходимость, провести дополнительное обследование для человека. Но сегодня относительные и абсолютные противопоказания уже прописаны, они известны. То есть это физиологическое состояние, это беременной женщины до 22 недели беременности, сегодня они имеют относительное противопоказание для вакцинации. Есть еще ряд тяжелых состояний, если в анамнезе, в истории жизни у пациента была какая-то тяжелая, серьезная аллергическая реакция на любую вакцинацию, на чужеродный белок и так далее. Ну, еще есть несколько определенных иммунных состояний, хронических заболеваний, при которых противопоказана вакцинация. Поэтому пациент обращается в поликлинику, и такое заключение сегодня ему дается, справка установленного образца, которая может иметь определенную дату, до какого момента, или постоянно, или временно, в состоянии, например, беременности, или в каких-то относительных показаниях, человек может иметь медицинский отвод от вакцинации. Эту справку выдают в поликлиниках.
Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста.
Человек, также здравоохранение, вопрос. Человек, переболевший, на какой срок получает отсрочку вот эту вот вакцинации?
Наталья Валерьевна, пожалуйста.
Сегодня переболевший человек на 6 месяцев имеет естественный иммунитет. И мы берем отсрочку, переболел, например, 1 сентября, отсекаем 6 месяцев, и до данного периода пациент имеет медицинский иммунитет, скажем так, устойчивый, и вакцинироваться не должен.
Хорошо, спасибо. Больше желающих задать вопросы нет. Слово для выступления предоставляется. Юхневич, пожалуйста.
Ко мне поступают многочисленные обращения граждан, несогласных с ограничениями их прав, которые могут последовать в связи с введением принятием данного законопроекта. Люди просят снять с рассмотрения Госдумы соответствующий проект закона, либо отклонить его. Только за последнюю неделю таких обращений ко мне поступило около 50. Уверена, что подобные обращения поступают и к другим депутатам. Думаю, такого количества обращений по одному вопросу не было давно. А значит, эта тема действительно волнует людей. Но еще раз хочу акцентировать внимание, что мы, фракция КПРФ, не являемся противниками вакцинациями. Мы выступаем против ограничения прав и свободы граждан. Да, ситуация с коронавирусом сложилась действительно сложная. Впервые за долгие годы в Тюменской области наблюдается естественная убыль населения. Вакцинирование, безусловно, важно и нужно, но каждый сам принимает решение. Лично я сомневаюсь, но ради безопасности своих избирателей тоже приняла положительное решение при вакцинации. Но, как уже и вопросы задавали, действительно, у любой прививки есть противопоказания. Люди должны знать, что перед вакцинацией они имеют право, они должны за счет государства проходить какие-то дополнительные медицинские обследования, сдавать ПЦР-тест, тесты на антитела. Может, вакцина человеку противопоказана, но тем не менее, перед тем, как прививку поставить, они подписывают свою ответственность. И наше мнение, что запретами проблему не решить. Мы считаем, что надо не запрещать, а объяснять. Спасибо большое.
Спасибо, Регина Чутатовна. Цупикова Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Евгеньевич, добрый день, Александр Викторович, добрый день, уважаемые коллеги. Хочу сказать, что слово – это великое дело. Слово можно возвеличить, слово можно убить. За каждое слово, особенно мы, депутаты, должны отвечать. Сегодня мы слышим очень много размышлений на эту тему, но они и останутся размышлением. Слово не должно расходиться с делом. Слово должно быть подтверждено фактами. Уважаемая коллега сейчас говорила о профилактической работе по коронавирусу. Но я даже говорить и комментировать это не хочу, потому что для всех очевидно, это для нас сегодня в приоритете работа с населением. Слово сегодня сказанное везде, в соцсетях, с трибуны высокой, на митинге, санкционированным или несанкционированным, оно несет свою силу. И слово может провоцировать, слово может нести панику. Паника сегодня недопустима. В военное время паника рассчитывалась как серьезное преступление с последующими решениями. Я сегодня, у меня великая печаль, сегодня утром пришло сообщение, что погиб, я не буду говорить другого слова, от коронавируса мой коллега, ветеран отрасли, ветеран культуры. Я за QR-коды, я за то, чтобы защитить работников культуры, работников образования, конечно, наших врачей, работников соцсферы, социальных работников, наших волонтеров, тех людей, которые продают нам продукты питания, тех, которые нас обслуживают, бытовое обслуживание. Да всех нас. У нас, наверное, это слово санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, оно должно иметь реальный подход. И каждый для себя правильно, коллега говорила, каждый должен решить для себя. Он хочет жить, он переживает за своих, за свою семью. И, наверное, тогда, если мы решим каждый для себя это и за свою семью, наверное, может быть, тогда коллективный иммунитет у нас будет делом, явным, реальным делом. Я за то, чтобы прервать вот эту цепочку страшной эпидемии, страшной беды, та, которая обрушилась на весь мир. Вы посмотрите, что творится сейчас в мире. Это ведь не только у нас в России. Давайте, друзья мои, будем благополучны в том, в своем коллективном решении жить и быть здоровыми. Извините за эмоции, но по-другому я не могу.
Спасибо, Лариса Дмитриевна. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемые коллеги, ключевое слово несогласных с вакцинацией – это нарушение прав граждан. Но давайте мы будем исходить из Конституции Российской Федерации. Каждый гражданин реализует свое право не в ущерб другим гражданам. Пожалуйста, реализуй, но это не должно повлечь отрицательных последствий для других граждан. Поэтому в приоритете, в данном случае, когда идет речь о жизни и здоровье гражданина, бесспорно является эта норма. А реализация прав – это право каждого гражданина в тех рамках, которые устанавливаются законом. Ведь что проект федерального закона устанавливает? Несколько моментов альтернатива, причем есть. Ковид, то есть QR-код, есть право. Далее, если вы считаете, что QR-код вам пока не нужен, то, пожалуйста, возьмите документ о возможном, что возможно предъявление дневного документа, содержащего сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. То есть идите до ПЦР и каждый день ходите. Ну, ваше право. Третий момент. Ведь законодатель устанавливает, что если принят закон, то ранее выданные документы продолжают иметь правовую силу. Не надо сразу всем бежать и вновь получать документы об отсутствии заболевания или о наличии каких-то либо противопоказаний. Следующий момент. Право на информацию о вакцине. Пожалуйста, проконсультируйтесь и принимайте решение. Но если нас с вами или кого-то не устраивает ни один из этих альтернативных вариантов, тогда сидите дома и никого не принимайте, ни внуков, ни детей, ни родственников. Ведь вы смотрите, что творится. Мы ежедневно в данный период времени теряем более 1200 наших сограждан. За 10 дней это более 12 тысяч, а в афганской войне мы потеряли за 10 лет 12 с лишним тысяч. Так надо ли нам вот это сегодня ради принципа «мое право превыше прав других граждан» и биться за него вот с такой яростью, как сегодня это происходит у нас тут у некоторых граждан за стенами Тюменской областной думы. Поэтому у нас нет, друзья, альтернативы, как принять данный законопроект, то есть поддержать данный законопроект и сохранить будущее и нас, и наших детей, и наших внуков. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владимир Ильич. Гальченко Олег Анатольевич, пожалуйста.
Еще раз здравствуйте, коллеги. Я уже начал выступление, поэтому процедурные уловки не пройдут. Я хочу свое выступление начать со слов «доверие». Доверие – это основа социального института выборов, это основа государства в виде ее легитимизации через доверие избирателей, которые они оказали всем нам на выборах. А вот низкая вакцинация – это как раз показатель доверия населения к тем методам борьбы с ковидом, которые осуществляются на территории. Данный законопроект предлагает заменить отношение населения в виде низкой вакцинации на другой метод, который подтолкнет его к вакцинации. То есть одно недоверие мы заменяем методами принуждения. Вчера Александр Викторович сказал замечательную фразу в своем выступлении. «Доказательная политика». Я хочу сказать, что у наших избирателей, которые выступают против принуждения, есть именно такое основание, есть эта доказательная политика. Следующие выступающие могут предложить мне сходить в красные зоны, в морги и так далее. Я проходил и красные зоны, и реанимации по ковиду, и в том числе и вакцинацию тоже. Поэтому я вам хочу сказать, что у них есть основания для недоверия к методам борьбы с ковидом. Неисчерпанные методы с масочным режимом, социальной дистанцией. Мы не оцениваем методы по новым лекарствам, и мы не предъявляем государству требований разработки и внедрению эффективного лечения. Мы упустили это в эйфории обсуждения вакцинации или невакцинации. Но существует статистика. Когда я посещал красную зону сам, в день заболевало 12 тысяч человек. Тогда не было никакой вакцины. Во вторую волну заболевало 27 тысяч в день. И мы активно продвигали вакцинацию. Сейчас вакцинировано 50% населения, у нас 41 тысяча заболевают в день. Следовательно, эффективность вакцинации не соответствует тому моменту и тому накалу борьбы с ковидом, который есть. Необходимо внедрение новых методов. Вот противодействие граждан, которые подали в Думу более 400 обращений, которые каждому из нас написали письма, говорят об этом. Они не противодействуют вакцинации как таковой. Они говорят, что методы, которыми государство пытается побороть эту болезнь, они неэффективны. А ограничение прав граждан как метод, он, кроме нарушения гражданских прав, он несет и негативный фактор в виде доверия. Завтра появится таблетка, которая будет лечить ковид так же, как грипп. И мы к этому привыкнем. Но наше решение будет основано на том доверии, которое нам выдавали как аванс в правильности и порядочности наших действий наши избиратели. Поэтому при принятии решений я хотел, чтобы мы действовали как политики, видящие будущее развитие данной борьбы, и ставили на весы и права, которые защищает Конституция, и необходимость ущемления чьих-то прав. И если мои товарищи поддержат меня, они проголосуют против этого закона как несвоевременного и излишне жесткого в отношении населения, в отношении ущемления прав граждан. А те, кто не являются членами КПРФ, они могут не принимать участие в голосовании и подумать о том, что данными решениями федеральные власти просто перекладывают эти жесткие непопулярные меры на наши плечи. Поэтому я прошу вас не голосовать за этот закон, потому что он не своевременен и излишне жесток, и рекомендовать правительству изыскивать новые и эффективные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а не перекладывать эту борьбу на плечи людей, которые считают действия правительства неэффективными.
Спасибо.
Спасибо. Рецепова Галина Александровна, пожалуйста.
Добрый день. Я обращаюсь к тем, кто нас слушает пресса, нас слушают наши коллеги в городе и дорогие депутаты. Олег Анатольевич, ваши меры, о которых вы сейчас размышляли, о таблетке, соглашусь с вами, да, это все меры длинного плеча. И, наверное, о них будем говорить. Но сегодня мы с вами находимся в следующей ситуации. В 2020 году Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, а это случается очень редко, вот такое объявление ВОЗ, и до сих пор не отменила этого объявления, не объявила снятие карантинов во всем мире. Второе. Наша Конституция, статья 41 об охране здоровья граждан, 56 об обеспечении безопасности каждого гражданина, говорит о том, что вы, я имеем право и настаивать можем не только как депутата, совсем не как депутата, а как граждане, именно на обеспечение этой безопасности. При этом Всемирная организация здравоохранения по признакам коронавирусной пандемии относит ее к чрезвычайным ситуациям, подводит под понятие чрезвычайной ситуации конкретно иное бедствие. Поэтому российское государство имеет полное право вводить определенные ограничительные меры. Это с точки зрения прав. Да, эти меры неудобны. Но я не ношу с собой паспорт никуда, кроме самолета. Теперь придется его носить. Да, мне придется доставать и показывать QR-код, и вам тоже. Неудобно, согласна. Изрядное доставляет хлопоты не только гражданам, каждому гражданину, но и организаторам контроля за обеспечением этих мер. Это вот нужно еще так все состыковать, чтобы у нас не стояли очереди в магазин, на входе, в аэропорт, в другие места общественного пребывания. Так вот, здесь работы всем хватит. Но теперь я хотела бы позволить себе все-таки капельку эмоций и дополнить тот перечень Ларисы Дмитриевны, которая начала сегодня 26 ноября. Вот начиная с 6-го, когда мы хоронили Геннадия Семеновича Карепанова, я лично проводила на тот свет еще 4 близких мне людей. Сегодня умирает в больнице моя одноклассница в Сургуте. Вот могу так же, как в той рекламе, спросить, сколько еще человек должно умереть, чтобы нам с вами, граждане, писали одинаковые письма. Вам пишут о том, что не надо голосовать за этот закон. Мне пишут о том, что нужно сделать все для того, чтобы остановить коронавирус. Так вот, я думаю, обсуждая сейчас, может быть, не все из нас посмотрели на даты. Речь идет о 1 февраля. Если мы с вами хотим как можно скорее вернуться в нормальную жизнь, и не только маску снимать, когда мы говорим в микрофон, но и всегда. Если я смогу не носить перчатки 2 года резиновые. Так вот, если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нам нужно взяться за руки 2 месяца всем вместе. Не только проголосовать сегодня за этот закон, но еще помочь его исполнять своим собственным примером и образцом. Вот это мы обязаны с вами сделать. И, собственно говоря, к этому я нас с вами и призываю. Спасибо.
Спасибо. Шевчик, Дарья Александровна.
Спасибо. Уважаемые коллеги, хотела бы продолжить начатую дискуссию и прокомментировать несколько тезисов, которые уже прозвучали. На кого и как сегодня и кто перекладывает ответственность за борьбу, которая была названа, переложена на плечи людей. Я считаю, мы должны быть благодарны всему медицинскому сообществу, нашему губернатору, нашему оперативному штабу, нашему главному санитарному врачу за то, что они, практически работая сутками в ежедневном режиме, принимают необходимые для нашего региона решения. Те решения, которые позволяют
действительно частично уже купировать ситуацию, поскольку мы накапливаем необходимый процент коллективного иммунитета. При этом не соглашусь о том, что население сегодня не понимает этих процессов, не оценивает ситуацию. Ну, приведу просто цифры, которые говорят сами за себя. У нас сегодня провакцинировано 78% от первичного плана 80% для накопления коллективного иммунитета. Но мы понимаем, что это сегодня частично лишь купировало ситуацию, потому что мы понимаем по количеству поступающих сегодня в стационары, по количеству тех, кто сегодня находится на аппарате ИВЛ, мы видим снижение. Мы от цифр 60, 65, 57, 58 сегодня ушли в цифры 33 и 35. Это практически в два раза меньше, чем еще до этого периода мы были на аппаратах ИВЛ, и в сутки у нас сегодня поступает меньше в стационары. При этом мы понимаем, и сегодня уже все врачебное сообщество, экспертное сообщество называет цифры коллективного иммунитета 90-95. Для того, чтобы нам дойти до 80%, нам нужно еще провакцинировать 67% населения. Для того, чтобы на 95% выйти, 186% населения. И я все-таки пополемизирую по поводу того нарушения прав и выбора. Это право каждого человека, вакцинироваться или нет. Но, понимая, какие меры вводятся в государстве, давайте вспомним локдаун, который мы пережили все очень тяжело. Когда все закрылось, мы не имели возможности вообще пользоваться никакими общественными возможностями. Все были вынуждены сидеть дома. И вся экономика, по которой принимались дважды решения и оперативно работал штаб для того, чтобы поддержать тех, кто наибольшим образом пострадал от этого. Сейчас мы с вами пережили неделю локдауна. Да, она тоже помогла снизить сегодняшнюю заболеваемость. Но ведь те ограничения, которые сегодня введены по QR-кодам, они позволяют гражданам провакцинированным, которые безопасны для сообщества, получать всю ту общественную социальную жизнь, к которой мы привыкли. Да, есть неудобства при внедрении QR-кодов. Мы сегодня говорим, вот там система торговли не перестроилась, там еще как-то. Там ведь тоже люди. Там тоже люди. И вкатываясь в любую технологию, вспомните, как внедрялись госуслуги. Как много было неудобств, как много было разговоров. А теперь мы уже не представляем свою жизнь без госуслуг. Да, это временные ограничения, но это обоснованные ограничения, потому что подвергать риску дополнительному систему, всю общественную нашу систему и всех тех, кто приходит с QR-кодом и вакцинирован, ну, это, товарищи, не дело. А потом еще хочу сказать, что на самом деле та прослойка, которая сегодня провакцинирована, она позволяет более защищенным быть и тем, кто не провакцинирован, потому что ситуация купируется, и для них это более благоприятная история. Но это ответственность каждого. И еще хотела немножечко сказать о том, что наши избиратели вот нам доверяют, и поэтому мы должны всех услышать. Да, конечно, нужно услышать всех, и это объективная реальность, мы для этого избраны. Но и врачи, и учителя, и работники торговли, они тоже наши избиратели. И они сегодня к нам обращаются с тем, чтобы мы на это обратили внимание. Еще раз хочу сказать, что два важных посыла конституционных – право человека на жизнь и право на охрану здоровья. Так вот, охрана здоровья – это система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарного, противоэпидемического, профилактического характера. Те, которые мы должны принять. И мы понимаем, что это большая ответственность – принимать государственно выверенные, ответственные решения. Но это, конечно, может кого-то и не устраивать. Но все те неудобства формального характера, их можно пережить по сравнению с тем, сколько жизней уносит заболевание сегодня. В этом наша ответственность, и в этом правильная трактовка для социума. И наша задача всего депутатского корпуса – объединять социум. Как сказал вчера губернатор в своем послании, консолидироваться ради решения тех проблем, которые сегодня стоят. А эта проблема острая и драматичная, но мы на правильном пути. И мы все вместе с государством, с властью, с нашими избирателями находимся в поиске наиболее оптимальных решений. И то, что сегодня предлагается, на сегодняшний момент, это наиболее оптимальное решение. Спасибо.
Спасибо, Наталья Александровна. Уважаемые коллеги, я сегодня, когда пришел на работу, у меня на столе лежало 7 папок. Они поступили, очевидно, буквально за 2 часа в конце рабочего дня, потому что вчера к 4 часам ушел встречаться с ветеранами Ямала. И так практически каждый день. И что интересное, различные ссылки, я имею в виду в этих письмах, связанных с вакцинированием, различные ссылки на статью, на права и так далее, и так далее. И нигде нет ссылок на 20-ю статью Конституции, что каждый имеет право на жизнь. И нигде нет ссылок на то, что, на статью 17, где написано, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других людей. И они, эти статьи для них, очевидно, неудобны для авторов этих письма. Кстати, письма написаны практически все под копирку. А кое-где еще делается, так сказать, ссылка на журнал «Ланцет», небезызвестный в медицинских кругах. Вот. Для меня человек невакцинированный, наверное, опаснее даже шахида. Поскольку если шахид взорвет на себе, так сказать, взрывчатку, он поразит людей, которые рядом стоят. А если, значит, невакцинированный человек будет с тобой рядом в непосредственном контакте, то эту болезнь притащишь в дом к себе, к детям, к родным, близким и так далее. Поэтому, конечно же, здесь требуются самые жесткие меры в этой части. А когда говорят, что люди массово, так сказать, противятся прививкам и внедрению QR-кодов, губернатор называл на встрече цифры, что у нас 1,5 миллиона человек, приблизительно из них где-то 300 тысяч детей, 1148 взрослых, из них 800 привили, 79 человек переболели, часть имеют, так сказать, метотводы и так далее, и там остается не так уж много, может, 5%, значит, всего населения. А преподносят они себя как будто 99,9%, так сказать. Я бы не удивился, наверное, сегодня, если бы в этих списках, а там есть коллективное обращение, если бы нашел, наверное, и свою фамилию, и имя, отчество с указанием моего телефона. Вот создается такое впечатление. По крайней мере, то, что повторы есть, это я 100% нашел. Есть письма, допустим, самое индивидуально от этого человека, а потом в общем списке идет жалоба или обращение. Опять же, этот же человек есть и так далее. То есть чувствуется, что в этом деле серьезно кто-то работает, и причем не обязательно из нашей страны, мне кажется, даже. Если власти борются с болезнью, то, к сожалению, эти люди борются с властью. И это недостойно, я считаю, что абсолютно тех, кто взбудоражил весь народ, говоря о том, что, так сказать, не надо прививаться, не надо, так сказать, использовать QR-коды и так далее. И, конечно, я буду голосовать 100% за то, чтобы поддержать этот закон. Да, его сложно реализовать, но, по крайней мере, и органы власти ищут компромисс. Что касается, знаете, что вы использования QR-кодов на транспорте, там, очевидно, будут серьезно внесены изменения, связанные с их использованием. Не случайно этот законопроект не направили нам непосредственно субъекты Российской Федерации. Значит, Ковин Владимир Анатольевич, не обижайся, если ты хотел предложить, так сказать, прекратить прения. Если человек есть это предложение, то он записывается не в предложение, а в порядок ведения. И тогда бы я вам, так сказать, вне очереди предоставил слово, и вы бы озвучили ваше предложение. Что касается предложений, то здесь речь идет о внесении предложений в постановление, которое мы принимаем. Больше коллег, желающих выступить, я понял, нет. Вопросов тоже нет. Давайте будем принимать постановление. Предлагается поддержать проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и направить постановление в комитет Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Вы обратили внимание, какой комитет этот вопрос рассматривает? Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Речь идет о безопасности, речь идет о государственной безопасности уже даже, если пошло, потому что это грозит вообще, значит, нашему государству в значительной степени. Прошу голосовать. Решение принято. Спасибо, коллеги. Переходим к следующему вопросу повестки дня. Следующий вопрос повестки дня у нас вопрос награждения. Что? Я не слышу, что вы говорите. Так, значит, коллеги, переходим к следующему вопросу повестки дня. Это вопрос награждения. Рассматриваем его традиционно. Если нет возражений ни по одной из кандидатур, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы внесенные 3 кандидатуры наградить почетной грамотой областной думы? Прошу голосовать. Решение принято. Коллеги, вы знаете, что вчера в Кузбассе произошло чрезвычайное событие. Обвал на шахте был. И если вчера еще вечером говорили, что погибло 11 человек, сегодня вот Тимфот Ганич написал, что уже 52 человека вот, жертвы стали. Я считаю, что, наверное, уместным будет и вот сейчас, пусть не в начале заседания Думы, но почтить минутой молчания память об этих погибших людях. Коллеги, у нас по нашему регламенту предусмотрено, что в конце заседания Думы может быть предоставлено слово для выступления представителям фракции. Есть одна просьба от фракции ЛДПР. Кто будет выступать? Нет, нет, ну я же не путаю. Вот написано 25-е одно, а за подписью Сысоева. В соответствии с частью такой-то и такой-то, значит, прошу, значит, сам предоставить депутатской фракции ЛДПР Думы для выступления после рассмотрения вопроса повестки дня на очередном заседании Тюменской областной думы, которое состоится 26 ноября 2021 года. 21 мы давали, 26. Ну нет, так нет, еще это еще лучше, наверное, было, так? Так, коллеги, значит, и еще что. Перед тем, как завершить заседание, напоминаю, что очередное 5-е заседание областной думы 7-го созыва в соответствии с планом работы состоится 16 декабря. Поэтому прошу планировать соответствующим образом свою дальнейшую жизнь и деятельность. Замечания ко мне по порядку ведения есть?
Нет.
Значит, благодарю всех за работу. И прежде чем закрыть заседание Думы, я бы хотел довести до вас объявление, которое просила огласить Резяпова Галина Александровна. Она просит депутатов, избранных от Ханты-Мансийского автономного округа Югры, сразу по окончании заседания собраться в кабинете 225. Кабинет Резяповой Галины Александровны. На этом, уважаемые коллеги, объявляю очередное 4-е заседание Тюменской областной думы 7-го созыва закрытым.
За работу. Всего доброго.